Pero no me estoy chocando esa manera.
Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Радио Крым Реалии 105.9 FM. Это Крымский вечер в студии Екатерина Некречия, Андрей Гивко. И сегодня в выпуске вы узнаете.
Тело Владислава Рослякова, подозреваемого в массовом убийстве в Керчи, до сих пор не похоронили. Что известно о ходе следствия?
Как сын премьер-министра Чехии попал в Крым и что об этом думают в самой Чехии?
А также, когда украинские власти обустроят административную границу с Крымом? Поговорим об этом с гостем в нашей студии.
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Подписывайтесь, задавайте свои вопросы, комментируйте темы, предлагайте свои, кстати, темы для обсуждения. Также вы можете попасть к нам в эфир по телефону, бесплатному для жителей Крыма, 8 810 06 926, номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18. Ну и также напоминаем вам, что у нас эфиры начинаются с самого раннего утра, в 8.35 по крымскому времени, потом в 13.10, ну и затем вечером в 19.30.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Ну и крымчане имеют право знать главные новости, важные события и заявления за сегодня.
Репортаж.
Подозреваемого в массовом убийстве людей в Керченском колледже Владислава Рослякова пока не похоронили. Об этом сообщил глава российской администрации Керчи Сергей Бороздин, пишет РИА Новости. Цитирую. «Тело не захоронено, так как следствие по делу продолжается». Конец цитаты. При этом глава российской администрации не смог уточнить, обращались ли за телом Рослякова его родственники. Российские СМИ пишут, что информацию о том, где находится тело Рослякова, в Керчи не комментируют.
Ну и, собственно, в керченском морге российскому Интерфаксу сказали также без комментариев. В российской администрации города также говорят, что ничего не знают. А вот в комментарии российскому РБК, назначенной России, замглавы администрации Керчи Сергей Шумко, сообщил, что место и дата похорон Владислава Рослякова не определены из-за следственных действий.
Напомним, Владислав Росляков – ученик 4-го курса Керченского политехнического колледжа. Именно его Следственный комитет России подозревает в массовом убийстве в Керченском политехе. 17 октября там произошли взрыв и стрельба. 21 человек погиб, 67 ранены. Несколько пострадавших до сих пор остаются в больницах.
Без цензуры.
Ловить рыбу можно где угодно, об этом пишет, об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин. Так он прокомментировал задержание керченского судна «Норд». Украинские пограничники задержали экипаж в марте 2018 года. И давайте послушаем прямую речь Владимира Путина.
Взяли моряков, задержали, там незаконное задержание, ведь даже по действующим нашим соглашениям ловить можно рыбу где угодно, нельзя только заходить в территориальные воды, вот и все. Они же действуют, соглашения, никто их не отменял. Взяли людей, задержали, держали там целый год. И сколько капитана, по-моему, до сих пор там держит этого судна. Это абсолютно незаконные действия. А в то время, когда наши пограничники задержали соответствующее судно, желания даже не было по этому поводу разговаривать. Как будто этих людей не существует.
А мы напомним всю историю. В марте украинские пограничники задержали судно «Норд» из Керчи. Оно шло под российским флагом. Украинские силовики открыли уголовное производство по факту выхода судна из закрытого порта аннексированного Крыма. А в мае уже российские пограничники возле мыса Тарханкут задержали украинских моряков из Очакова. Несколько недель назад эти экипажи обменяли.
Но украинский омбудсмен Людмила Денисова подчеркнула, что, во-первых, это не обмен, ведь моряков из Керчи никто в Украине как бы и не держал. Они покинули материк по украинским документам. Во-вторых, морякам из Очакова не позволяли выехать из Крыма, забрав паспорта. Денисова говорит, что ФСБ на ее запросы не отвечала. При этом крымские и российские СМИ называли моряков из Очакова браконьерами. И также до сих пор в Крыму остается капитан судна из Очакова Виктор Новицкий. Он вышел из СИЗО под подписку о невыезде.
Ну и, наконец, напомним, что официально Киев и страны Запада аннексию Крыма России не признают. В отношении Крыма действуют международные санкции.
Цитата дня.
Вот Катерина, если бы у меня был сын, я не знаю, был бы он счастлив в Крыму или нет, а вот, как сказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, в Крыму мой сын был счастлив. Это его прямая цитата. Так он рассказал о поездке сына на аннексированный полуостров. На своей странице в Facebook он даже выложил фотографии. Но как же его сын оказался в Крыму?
Напомним, Бабиш-младший на днях в интервью чешскому СМИ рассказал, что в прошлом году его задержали соратники отца и насильно вывезли в Крым через Москву. Так, Бабиш-младший не должен был давать показания против своего отца. Чешский премьер фигурирует в уголовном деле о махинациях с деньгами ЕС. Сам премьер-министр говорит, что сына вывозили в Крым не насильственно, ему просто дали отпуск. Ну и при этом Бабиш-старший выложил фото сына в Крыму. Мы проверили эти фото, предположительно они сняты в Севастополе. Реакции украинских органов власти пока не было. Напомним, что украинские законы разрешают въезд в Крым только через украинские пункты пропуска на материке.
А вот в Чехии премьеру Бабишу грозит отставка. 6 оппозиционных партий выразили ему недоверие. Сегодня в чешском парламенте состоялось слушание дела.
Сейчас с нами на связи корреспондент украинской службы «Радио Свобода» в Праге Ростислав Хотин. Добрый вечер, Ростислав.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, что же сегодня обсуждал чешский парламент, и есть ли какое-то решение относительно вот такого вот инцидента?
Ну, обсуждение в чешском политиками среди депутатов чешского парламента началось сразу, когда возник этот скандал после того сенсационного интервью 2 дня назад. Так что реакции идут активные. А сегодня Сенат чешского парламента принял решение о том, как бы высказался, проголосовал за то, что премьер-министр Андрей Бабиш не должен исполнять премьерские обязанности, что оно вредит ему как бы в исполнении премьерской обязанности во время расследования этой всей истории, связанной и с коррупционным расследованием насчет гнезда Чаплинова, этого аистового гнезда под Прагой, это конференц-центр такой, из-за которого все и разгорелось. И насчет, пока будет идти расследование, особенно вот этой ситуации с вывозом сына в Крым, насильно, не насильно. Вот, так что есть это решение. Очевидно, говорят, что, возможно, будет даже на будущей неделе голосование за вотом доверия правительству и премьер-министру лично Бабишу, вернее, не правительству, скорее, а премьер-министру Бабишу. Это может выразиться в серьезный политический кризис, правительственный кризис. Дело в том, что Бабиш, вся эта история разгорелась в том, что он как бы считает чешская пресса и политики, многие оппозиционные особенно, что ему как раз нужно было убрать на время избирательной кампании в прошлом году сына, чтобы не разгорелся скандал и не помешало его партии АНО, Союз недовольных граждан, победить на этих выборах, она победила, а потом, чтобы долго коалициада развивалась, ситуация с премьер-министром, формированием правительства очень долго. Это была коалициада, несколько месяцев длилась после выбора в прошлом году. Так что вот на этот период как бы критический такой, чтобы не отвлекать и не было удара какого-то из-за коррупционной этой сделки, из-за сына, который был собственником этого комплекса, на него был переписан он, чтобы его убрать как бы в Крым, такая серая территория. Так что вот так. И нужно для того, чтобы отправить в отставку Бабиша 101 голос Сената из 200, то есть 50 плюс 1 голос, 50% плюс 1. Но сейчас пока что как бы противников Бабиша в парламенте 92. Вот не хватает еще 9 голосов. Ну, то есть, с другой стороны, говорить о том, что будет какая-то отставка, тоже нельзя, потому что чешская политика, она непредвидимая, она сложно прогнозируемая. А Бабиш, непонятно, какие у него отношения с Земаном, то он поддержит его, то не поддерживает. Непонятно, партнеры по коалиции социал-демократы, если они уйдут от Бабиша, тогда будут и следующие парламентские выборы досрочные.
То есть Крым в чешской политике сегодня играет такую значительную роль, этот инцидент. Ростислав, а скажите, а как же проверить, насильно или не насильно вывезли его на полуостров украинский?
Но сын говорил в интервью, что как бы была такая дилемма или в Крым, или в психлечебницу какую-то. Ну, то есть, что у него какие-то расстройства психические, как говорил премьер Бабиш. Но, с другой стороны, как бы Бабиш говорит, что не насильно, что как бы добровольно, и сегодня он дал понять, что сын его вроде бы как был счастлив, ну, то есть хорошо проводил время в Крыму. Так что надо вспомнить, конечно, да, что Крым занимает такую уже несколько лет такую в чешской политике такую роль какую-то значительную, я бы сказал, в восточной политике Чехии. Я напомню, что всем запомнились и, конечно же, не прошли незамеченными эти контроверсионные, противоречивые заявления президента Милоша Земана Крыме, что надо смириться Украине с аннексией Крыма, принять это как факт, как свершившийся факт, вот, и что санкции против России не нужны. То есть Крым уже как бы был раньше. И понятно было, что Земан был как бы пророссийским политиком. Если сейчас Россия как-то помогала и Бабишу как бы уйти от критики во время избирательной кампании, то получается, что и премьер как бы может быть зависим, как бы должником политическим быть России. Поэтому вот здесь ситуация тоже. Плюс некоторые чешские депутаты, особенно от коммунистов, вот таких вот людей, которые к Украине скептически относятся, к евроинтеграции, они ездили в Крым, на Донбасс, так что это тоже ложится в эту вот тему как бы, чешского политикума и украинского конфликта на Востоке и Крым, аннексии Крыма.
Спасибо большое. На связи с радио Крым Реалии был наш коллега из Праги Ростислав Хотин. Ну и далее, наш эфир только начинается, мы расскажем вам о многом интересном. Оставайтесь с нами.
Крым в центре внимания.
Пенсионный фонд Геническо передает России персональные данные крымчан, которые выехали на материк. Об этом вам говорю не я, об этом рассказал Крым Реалии заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Изет Гданов. По его словам, пенсионный фонд Геническо якобы хочет избежать выплаты так называемых двойных пенсий для крымчан от Украины и России. Я процитирую. «Мы не имеем права сотрудничать со страной-агрессором. Мы передаем данные наших граждан, которые покидают Крым в связи с притеснениями. Более того, наши органы обращаются на русском языке и пишут «Республика Крым», как это делает оккупант. Как это возможно?» Конец цитаты. По его словам, постоянное представительство президента Украины ВРК обратилось в СБУ, чтобы они приняли меры.
Также Гданов на своей странице в Фейсбуке опубликовал примеры таких обращений к российским органам от Украинского пенсионного фонда. В ответ на запрос Крым Реалии в фонде подтвердили, что ведут переписку с Россией, при этом уточнили, что они не общаются с подконтрольными Москве властями на полуострове.
Два бывших военных городка на мысе Хрустальном в Севастополе решили снести. Это еще одна новость сегодняшнего дня. Об этом пишет издание «Примечание» со ссылкой на российское правительство Севастополя. Имущество военных городков признали пришедшим в негодность. Его спишут и демонтируют. А что же появится на месте городка?
Ну и на месте городка появится что, Андрей?
Новые объекты культуры. Речь идет о новом музейном комплексе, его уже начали строить. На днях об этом написало издание «Форпост». В комплекс войдут также театр оперы и балета, филиал Третьяковской картинной галереи, между прочим, киноконцертный зал и музей обороны Севастополя 1941-1945 годов.
Ну и важно сказать, что заказчик строительства – Фонд культурного наследия России, а вот собственно, застройщик – компания «Стройгазмонтаж», связанная с братьями Рутенбергами. Я думаю, что это название уже, эта компания давно на слуху. Эта фирма также строила Керченский мост. И, как пишут примечания, три земельных участка на мысе Хрустальном Рутенбергом выделило российское правительство Севастополя без конкурса. Внимание! Общая площадь участка больше, чем 18 гектар. Объем инвестиций в проект около 25 миллиардов рублей. Собственно, макет нового комплекса ранее показали севастопольцам, но им он не понравился. Свое возмущение они высказывали в соцсетях.
И о деньгах, кстати, дальше. 500 000 рублей предположительно присвоил подрядчик в двух крымских школах. Об этом сообщает российская прокуратура Белогорского района Крыма. Компания монтировала системы пожарной сигнализации в двух школах Криниченненской и Крым-Розовской. Как сообщается подрядчик, цитирую, «завысил объемы и стоимость выполненных работ». Конец цитаты. Прокуратура расследует уголовное дело, подозреваемому грозит тюремное заключение сроком до 2 лет или исправительной работы.
Новости.
Ну, а теперь всем тем, кто пользуется, собственно, соцсетями, что-то читает, постит, репостит, это важная новость. А всем тем, которые как-то относятся к соседней России или живут там, ну, или же живут на оккупированной территории. Законопроект об отмене уголовной ответственности за репост приняли в первом чтении депутаты Госдумы России. Согласно поправкам, первым наказанием за репост будет административный штраф. Это касается материалов, которые по российскому законодательству провоцируют ненависть или вражду. Уголовная ответственность будет только, если человек уже привлекался за репост в течение года. Теперь нарушителям закона будет грозить штраф от 20 000 рублей или до 15 суток арестов. Юридические лица могут штрафовать на сумму до полмиллиона рублей.
И напомним, что отменить уголовную ответственность за репосты предложил в начале октября президент России Владимир Путин. Он заявил, что ситуацию не нужно доводить, цитирую, «до маразма и абсурда». За репосты и лайки в социальных сетях в прошлом году к ответственности привлекли 461 человека в России и аннексированном ею Крыму. В то же время эксперт аналитического центра «Сова» Мария Кравченко в одном из эфиров радио «Крым Реалий» высказала мнение, что свободы слова благодаря поправкам больше не станет. Более того, подобных дел по репостам может стать еще больше, поскольку доказать административное правонарушение в суде легче, чем уголовное.
Что же такое до маразма и абсурда, да, если речь идет, окей, не сразу посадят за репост, но за второй репост в течение года какого-то неправильного, по мнению российской власти, материала, может наступить и уголовная ответственность.
Ну и вот интересно, собственно говоря, что будет вот с этими самыми людьми, 461 человек уже привлечены к ответственности, им заменят на административную ответственность, или все-таки уже они будут проходить по уголовной, и вообще, как будет работать эта система, и на кого она будет влиять, пока что совершенно непонятно.
Что такое маразм и абсурд, собственно, это уже решайте вам, дорогие, особенно вам, те, кто пользуются социальными сетями. Ну и далее в нашем эфире важное заявление и мнение, которые звучали в эфире радио «Крым Реалий» сегодня утром.
Свобода слова.
Сделка по купле-продаже санатория «Ливадия» незаконна с точки зрения международного права. Будущим собственникам санатория юристы не рекомендуют проводить сделки с этой недвижимостью, которая попала под так называемую национализацию в Крыму. Об этом в нашем эфире рассказал юрист Украинского регионального центра прав человека Виталий Набухотный.
Всі ці питання націоналізації, вони є незаконними, більше того, вони порушують міжнародне право, вони є окремим різновидом злочинів, воєнних злочинів по Римському статуту. Стосовно самої Ливаді, я би, по-перше, порадив би, звичайно, в майбутньому, так сказати, власнику, по-перше, її не купляти, тому що дійсно цей правочин, він буде незаконним відповідно до українського законодавства і відповідно до норм самого міжнародного права.
Важно сказать, что в этом эфире было очень много звонков из Крыма, и люди делились своими мнениями на этот счет. Ну а вот подконтрольный Кремлю Совет министров Крыма выставил на продажу два санатория. Алмазный, который находится в центре Евпатории, стартовая цена почти 62 миллиона рублей. И Ливадия вблизи Ялты, стартовая цена лота 396 миллиардов рублей. Санаторий Ливадия был одним из ведущих кардиологических центров со времен СССР. В 2017 году его закрыли, и по мнению украинского политолога Алексея Якубина, купленное имущество, которое в Крыму до этого национализировали, может стать объектом судебного рассмотрения и в соседней России.
В 2014 году, да, когда просто-напросто без выкупа имущества, без компенсации проходила просто смена как бы контроля над санаториями, над объектами собственности. Вот эта предыстория национализации, а теперь и попытки приватизации, она влияет и на сам процесс приватизации, и на то, что эти активы, они, скажем так, являются рискованными активами. Потому что может возникнуть ситуация, что даже в контексте самой Российской Федерации будет оспорен статус этих активов, учитывая ситуацию 2014 года и того, как они переходили в собственность.
Утренние эфиры радио «Крым Реалий» по крымскому времени можно уже слушать с понедельника по пятницу с 8:35 утра. Можно принимать в них участие. И также в 13:10 и вот в 19:30 вечерний
нужно
эфир.
Нужно принимать в них участие, не просто нужно, нужно.
Нужно. Какой номер телефона, знаешь ли ты, Андрей?
Конечно, 8-800-10-06-926 для жителей Крыма совершенно бесплатно.
Поэтому ждем ваши звоночки и далее в нашем эфире мы будем очень важные темы также обсуждать. Мы только разогрелись, только начали, поэтому подключайтесь в своих комментариях, в своих звонках. Оставайтесь с нами на 105.9 FM.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19.30. Крымский вечер на радио «Крым Реалий». Интервью. В эфире радио «Крым Реалий».
Радио «Крым Реалии», 105.9 FM, и это «Крымский вечер», который вы можете провести с нами, включив сайт «Крым Реалии», например, или включив прямые видеотрансляции на наших страничках в YouTube и Facebook. Подключайтесь, пишите комментарии, стараюсь за ними, за всеми следить. Также напомню номер телефона нашей студии, бесплатный для жителей Крыма, 8 800 10 06 926. И в нашей рубрике далее интервью на важную тему, но перед тем, как мы перейдем, перейдем к ней, поговорим немного о том, что случилось сегодня. Точнее, все темы наши, они произошли как-то сегодня, об этом много говорили. Вот представлю гостя, Ольга Куришко, юрист общественной организации «Крымсос» в нашей студии. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Ну и мы начнем с такой вот темы. Сегодня на админгранице между Крымом и материковой частью Украины российские силовики задержали крымско-татарских активистов Ленору Дюльбер и Наримана Джиляла, делегата Курултая Лемара Юнусова и бывшего делегата Курултая Мустафу Асаба. Позже Дюльбер отпустили. На момент начала эфира Нариман Джилял сообщил, что все еще находится на пропускном пункте. По его словам, российским пограничникам не понравилась книга, которую вез его друг.
Во время таможенного осмотра сотрудникам данной службы не понравилась книга, которую вез один из наших друзей, так как эта книга была посвящена теме аннексии Крыма, написана она украинским автором, и он купил ее просто, чтобы почитать. И забрали у нас монету, которая была отчеканена в прошлом году к столетию Курултая крымско-татарского народа. Долгое время ждали непонятно чего, ходили, выясняли у сотрудников таможенной и пограничной службы Российской Федерации, в каком качестве нас удерживают, зачем мы здесь, что вообще хотят делать и так далее. В результате и нашего друга, который был владельцем книги, забрали, указав, что они должны оформить изъятие данного издания, так как в нем не как бы содержатся материалы экстремистского содержания, после чего нас должны отпустить.
О задержаниях, которые вот сегодня происходили на админгранице с Крымом, Крым Реали сообщил глава ЦИК Курултая крымско-татарского народа Заир Смедляев. Всех отпустили, им задавали стандартные вопросы, кто, куда, зачем. Это очередная акция устрашения, сказал он нам. Ну и сейчас на связи со студией Заир Смедля, глава ЦИК Курултая крымско-татарского народа, который сегодня информировал общественность через наши средства массовой информации в том числе. Вечер добрый.
Добрый вечер.
Какая ситуация и, собственно, какие причины? Почему задержали? Тоже какие-то книги были, которые не понравились? Или другие причины называли?
Ну, я скажу так. Все это предполагаемые вещи. В тот момент, когда делегаты ехали на конференцию, понятное дело, большой общественный резонанс прикован ко всему этому мероприятию, огромное количество, скажем, и дипломатов, и все следили за данным мероприятием, поэтому они не стали этого делать. Ну, соответственно, просто так оставить они без внимания, какие мероприятия, не могут, и поэтому уже отыграться решили на обратном пути. И вот Нариман Джилял, Лемар Юнусов, ну, там еще группа товарищей, просто не всех опрашивали, не со всеми беседовали сотрудники ФСБ, но они все ехали в одной машине, и порядка 7 часов им пришлось прождать, пока их в конце концов отпустят. То, что там основание, какая-то книга, которая, кстати, не включена в перечень экстремистской литературы. Что там будут придумывать, это завтра просто могут сказать, что что-то там такое может содержать какой-то экстремистский материал. Ну, это просто процедура, да, направленная на запугивание не только делегатов Курултая, ну и вообще рядовых жителей Крыма. И периодически они вот такие акции устрашения проводят. Правда, форма меняется. Кого-то держат на пункте пропуска, кому-то врываются с обыском, кого-то арестовывают. Ну, таким образом они демонстрируют, да, что вообще, что за государство и методы ее работы.
Заир, скажите, пожалуйста, а, собственно, какие-то, ну, какие-то комментарии от российских силовых структур, потому что в течение дня их не было. Сейчас ли они звучат? Какая-то официальная позиция, собственно, почему эти разговоры велись? Почему задерживали на админгранице?
Ну, как правило, все такие действия остаются без комментариев. У нас даже были случаи, когда сына делегата Курултая похитили с пункта пропуска, одели на голову мешок и в течение 17 часов возили по разным местам и рассказывали о том, что он может стать потеряшкой. Ну, то есть, и никаких объяснений, никаких комментариев, ничего нет.
Угу. А, понятно. Скажите, пожалуйста, на данную минуту всех ли пропустили?
Ну, все те, кто выехал, кто выезжал на конференцию туда и вернулись обратно, все, в принципе, сегодня уже, ну, правда, некоторые после вот этой душещипательной беседы и вот этих действий, ну, большинство, в принципе, вернулось спокойно.
Угу. Спасибо вам большое за то, что включились в эфир радио «Крым Реалии». Я напомню, что с нами на связи был Заир Смедля, глава ЦИК Курултая крымско-татарского народа, и который рассказывал о том, что сегодня происходили, как и по каким причинам, возможно, сегодня происходили такие задержания на админгранице с Крымом. Ну и в нашем эфире я напомню, что есть уже гости, поскольку эта часть, это интервью, Ольга Куришко, юрист общественной организации «Крымсос», и есть звоночек нашего слушателя из Москвы. Вы, если не ошибаюсь, пожалуйста, какой у вас вопрос по теме эфира или нет к нашим экспертам или же к коллегам?
Да, у меня, да, у меня вопрос по теме именно эфира. Спасибо, что посвящаете про Крым. Я вот хочу спросить у моего гостя. Вот скажите, кто-нибудь из российских правозащитников, назовем это так, из центральной России, вам помогает? Если да, то как? Из Москвы или из Крыма, или аннексированного, из каких-то других, там, та же самая Светлана Газовскина, ну, многие есть у нас порядочные, Андрей Черкасов, вот, с этими людьми вы сотрудничаете, если да, то насколько, а если нет, то по каким причинам, а вам, ребята, как всегда, удачи, спасибо.
Спасибо.
Ну, знаете, это очень интересно, всегда анонсируется одна тема для интервью, тут есть такой вопрос. Я не знаю, насколько я уполномочена отвечать на этот вопрос, поскольку есть ряд информации, которую я не могу озвучить в целях безопасности и остальных моментов. Да, мы поддерживаем отношения с правозащитниками, мы поддерживаем отношения с адвокатами. Спасибо им большое. Это именно те, которые защищают права политических осужденных. То есть стараемся все-таки сотрудничать.
Угу. Спасибо большое. Ну вот так начался наш эфир, да, из звонков и событий, которые разворачиваются постоянно. Это, кстати, нашим вот слушателям, зрителям, которые в упор иногда не замечают того, что происходит в Крыму в том числе. Ну и сейчас мы поговорим о том, вот, о том, что соприкасает полуостров с украинским материком, об админ-границах. И сегодня вы и ваши коллеги вышли на пресс-конференцию, ваши коллеги-правозащитники, с таким вот вопросом, а что дальше, а почему вот не сейчас? Мы говорим про обустройство контрольно-пропускного пункта с админ-границей с Крымом. Что вас вынудило, почему вы вышли на пресс-конференцию, и почему вы таким вопросом задаетесь, там успеет ли украинская власть обустроить админ-границу? Я напомню, что сейчас на дворе 2018 год, и вот уже, собственно, скоро будем пятилетие аннексии Крыма отмечать. Отмечать в плане говорить об этом.
Да, это будет трагическая дата, да, вы правы. Да, сегодня было мероприятие в кризисном медиацентре. Были представители от трех организаций. Это Крымская правозащитная группа, это УГСПЛ, это наша организация «Крымсос». Причиной как бы выхода и поднятия этого вопроса стало то, что по состоянию на конец 2018 года анонсированные обещания со стороны многих министерств не исполнены. Дополнительно был проведен мониторинг правозащитниками 12-13 вот, числа. И был такой осмотр этих КПВВ, что сделано, что не сделано, какая там ситуация, который подтвердил, что ничего не сделано. В июле 2018 года было принято решение Кабинета министров о выделении
приблизительно 106 миллионов гривен на обустройство админ-границы.
Да, кроме того, было еще выделено 2 миллиона для разработки проектной документации, которая необходима для этого строительства. И когда мы занялись вопросом поисков, почему так сложилось, а кто виноват, почему ничего не сделано и какая есть позиция, анонсировали это событие и изначально собирались выступать общественной организации. Представительство президента Украины в АРК заявила свое желание уже непосредственно перед самим мероприятием взять слово, и Министерство инфраструктуры, которое непосредственно отвечает за исполнение этого решения Кабинета министров. Ну, в итоге получилось, как бы, было три разных мнения, это хорошо, но подведем итог в том, что нет единого мнения и единой позиции у государственных органов. Есть еще отдельная позиция общественных организаций о том, что процесс, он как бы никого уже не интересует. Необходим результат. И вопрос об устройстве КПЛВ длится уже больше 2 лет. И на данный момент ничего не сделано.
А что имеется в виду под обустройством КПВВ? Хотя я думаю, что каждый, кто был хотя бы раз, хотя бы на одном пункте пропуска, ну, ощущение человека, который пересекает, да, вот эти пункты пропуска, да, и который сравнивает, возможно, там украинскую сторону с российской, потом как это все организовано, есть ли туалеты и прочее, то, конечно, вопросы назревали, возникали, высказывались давно, да, потому что разница, она есть вот даже в элементарном, но очень нужном для человека туалетах, да, в таких вот бытовых моментах, разница эта ощущается. То есть на украинском админпропуске все-таки есть какие-то, очевидно, недоработки. Претензии вас и ваших коллег, они именно в этом, да, в том, что вот не совсем человеческие условия на админгранице.
Это вопрос комплексный, потому что это не только обустройство КПВВ, там еще и есть такое положение, как обустройство сервисных зон. Это то, о чем говорили общественники и ряд министерств. Там должны находиться центры обслуживания людей. Там должны быть банковские учреждения, там должна быть автостанция, но это позиция общественников. План разработан, но план с грифом «секретно». То есть на самом деле никто не знает, что там будет. И сегодня, когда я задавала вопрос представителю министерства, он как бы перечислил мне то, что я вам сейчас говорю. Хотя на самом деле никто не знает, что там. Обустройство КПВВ, оно включает в себя очень много моментов. Там постройка нестационарных строений, это обустройство медицинским обслуживанием, это обустройство гигиеническими сооружениями, и это обустройство иными дополнительными моментами, которые необходимы для комфортного прохождения. Это навес, это хорошая там конструкция, потому что даже по мнению самих людей, которые к нам обращаются, они рассказывают, ты идешь через КП, как в клетке, ну, ты чувствуешь себя как-то очень странно.
Да, я была в июне, в начале июня, когда еще было холодно, но уже, конечно, это не холодно, как зимой, да, и в 5 утра на Каланчаке холодно безумно. Я даже не представляю, как люди вот в такую пору, а тем более зимой, пересекают границу. И то есть нет никакого, никакой над тобой крыши абсолютно нет спрятаться от снега, от дождя или от солнца, которое вот летом просто бьет тебе в голову. И туалет, как выглядит, это лучше терпеть до последнего, потому что зайти туда невозможно. Там есть какие-то ларёчки и урны возле них просто переполненные и очень переполненные. То есть, конечно, это все похоже на какую-то как с богом забытую автостоянку, в каком-то смысле, да, постоянно курсирующие автобусы, и прочее. Конечно, как для человека ты себя чувствуешь немного униженным. Насчет клетки я бы сказала, что решеток и клеток больше на российской как раз стороне. По обустройству. Там в этом плане оно психологически на тебя давит. Там целые коридоры вот есть из этих клеток, но обустроено все визуально, во всяком случае, лучше. Есть хоть небольшая какая-то навес, под которым ты можешь спрятаться, и туалеты выглядят, ну, как-то попрезентабельней. Вот, поэтому я так понимаю, что с подобными жалобами также и к правозащитникам обращаются люди, которые пересекают админграницу.
Да, они переходят админграницу, и у них есть какие-то особые представления о том, какая должна быть админграница на территории Украины и как ее должна встречать Украина.
Ну, на самом деле, то, что тут, мне кажется, 2 пункта. Здесь есть такие элементарные какие-то человеческие условия, которые должны быть предоставлены. И 2-й пункт, о чем вы говорите, это уже там вплоть до банкоматов каких-то и центр надания послуг, да, там, где люди смогут сразу решить как-то свои вопросы с документами. Правильно я понимаю?
Да,
с тем,
да,
чтобы
да.
Вклеить фотографию или подать какие-то там, подать документы на загранпаспорт. То есть это, конечно, как-то посерьезнее, посложнее кажется, что это вот надо легче сделать пункт 1, казалось бы. хотелось бы, да, а потом уже как-то реализовать пункт 2. Но скажите, на сегодняшний момент в перспективах что получается? Что в 2018 году ничего не поменяется?
Я задавала этот вопрос представителю министерства, на него так и не ответил. Но судя по тем фактам, которые есть, конца 2018 года, ну, реально они не успеют это сделать. Потому что там очень большой объем работы, проектная документация только разрабатывается. На основании разработанной проектной документации будут выделены деньги, потому что на самом деле они еще не выделены. Они якобы висят еще на счету казначейства, и они не пришли на счет предприятия, которое непосредственно должно это делать. Это закупка строительных материалов, это все сопутствующие условия. На данный момент что сделано? Херсонская администрация выделила землю, которую передали в пользование государственному предприятию, которое будет там строиться. Все.
Угу. То, что есть на данный момент. Ну и на самом деле есть такая информация, да, что вообще-то уже меньше людей стали пользоваться пунктами пропуска. Вот в течение октября украинские пограничники зафиксировали уменьшение количества граждан, пересекающих админграницу с аннексированным Крымом. И как 1 ноября сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, во время паспортного контроля в пунктах пропуска въезда-выезда, собственно, было даже отказано 88 лицам, из которых 58 через админграницу обнаружили поддельные или недействительные документы. Ну, собственно, вот такой вот, знаете, как спад есть немножечко. Это замечают, это, возможно, связано с тем, что время года другое, что уже осень. Ну, а что вы ответите как правозащитница, в том числе людям, политикам, которые говорят о том, что вот если обустроить все основательно на админгранице, это будет говорить о том, что это вот больше будет похоже на государственную границу, а все-таки не на временную админграницу. Что вы можете ответить этим людям? А вдруг через месяц и деоккупация случится?
Да, я знаю эту позицию. Это и риски безопасности, и позиция представительства президента Украины, и разные моменты. Но, понимаете, дело в том, что никто не был готов к оккупации. И все думали, что это временно. На самом деле уже прошло 5 лет. Это хорошо, если как бы в следующем году будет деоккупация Крыма. Возможно, будет или не будет. Но на данный момент обеспечение элементарными условиями должны они быть сейчас. Тем более, что на это выделяются деньги. И это обещано со стороны государства. Позиция такая. Если обещано, значит, это должно быть выполнено. Причин для того, чтобы затягивать это, нету. И кроме того, по статистике, по цифрам, которые приводятся, Херсонская область является самой логично самой популярной областью, куда обращаются за получением административных услуг. Потому что, как правило, получение административных услуг затягивает очень длительный период. Это может быть от недели до, если это получение паспорта, 3 месяцев. И весь этот период нужно где-то пребывать на территории материковой части Украины. Есть очень много моментов, которые связаны с получением административных услуг. И ЦНАПы, они необходимы в непосредственной близости, потому что людям будет так удобнее. И это та же позиция самих крымчан. Mm-hmm. Те, которые говорят, это будет похоже, это будет не похоже, в законодательстве предусмотрена эта административная граница. На ней уже есть КПВВ, на ней уже есть таможенный режим, пограничный режим. Когда мы деоккупируем Крым, просто эти строения не уберутся. Mm-hmm. Всё.
Я напомню, что в нашей студии юрист общественной организации «Крымсос» Ольга Куришко. И сегодня правозащитники вышли с пресс-конференции и, собственно, с вопросом к украинской власти, выполнит ли государство свои обязательства относительно обустройства контрольных пунктов из Крыма. И сейчас с нами на связи по телефону Виктор Вуйко, адвокат Крымской приемной Украинского Хельсинкского союза в Херсоне. Здравствуйте, Виктор, добрый вечер.
Да, доброго вечера.
Скажите, пожалуйста, вот сегодня какой-то ответ, реакция от украинской власти на запрос правозащитников, которые этот запрос формулировали от людей, скажем так, да, которые там пересекают админграницу. Как-то вы получили ответы, когда, что случится, случится ли это в этом году или в следующем, или что мешает, может быть?
Ну, мені особисто, чесно кажучи, з більшості присутніх, напевно, так зовсім і не зрозуміло навіть після в доповіді представника Міністерства інфраструктури, яка доля буде цих грошей, чи будуть вони освоєні, і взагалі, які були дії зроблені під час дії цієї постанови, яка, як ви всі знаєте, з липня 2018 року була прийнята, і якою передбачено там близько 105 мільйонів тисяч гривень на облаштування в пункті пропуску та зон сервісного обслуговування перед цими пунктами пропуску. Ця постанова вона не просто про виділення. Ця постанова спочатку про зобов'язання зробити певні дії до такого виділення. А саме щодо Міністерства інфраструктури, то воно повинно було у двотижневий срок затвердити перелік витрат та заходів, да, які пов'язані з облаштуванням пунктів пропуску. А Херсонська обласна державна адміністрація, в свою чергу, вона повинна була забезпечити створення умов для проведення відповідних робіт з будівництва та утримання цих тимчасових контрольних пунктів. Ось. І вже Міністерство інфраструктури також мало би бути, або ще зробить це, вона має доповісти до 20 грудня про спрямування цих коштів на будівництво контрольних пунктів. Це так, що там, такий перелік дій, да, які повинні були перед виділенням цих коштів зробити відповідні центральні органи виконавчої влади і місцеві.
Але, на жаль... Виктор, расскажите, пожалуйста, почему правозащитники только сейчас, в середине ноября, взялись за эту тему? Ну вот я понимаю, что какие-то поодинокие, да, высказывания они были, но вот именно выйти на пресс-конференцию, почему именно сегодня, почему не месяц тому назад, например?
Ну, місяць тому назад, як і нещодавно, були зроблені моніторингові візити. Ось, правозахисні організації не тільки сьогодні про це дізналися, вони просто здійснили моніторингові спостереження. Більше того, вони надсилали свої методичні рекомендації ще задовго до прийняття цієї постанови. Вони були оброблені Міністерством з питань тимчасово окупованих територій, Міністерством інфраструктури. На основі загальних пропозицій було створено робочу групу. Ця робоча група, вона в свою чергу подала проєкт цієї постанови про виділення коштів. Більше того, проєкт Міністерства служби безпеки України розробив кошторис, де було передбачено, що виділення близько 52 мільйона гривень на Ковальчак КПВВ і 55 на Чонгар. Тобто передумови були такі достатні, щоб зробити висновок, що мало бути все зроблено на часі, і ніхто не очікував, що така буде тяганина. А причини цієї тяганини, вони не зовсім зрозумілі нам, оскільки, якщо сприймати позицію Міністерства інфраструктури, то проблема тільки в тому, що проєктно-кошторисна документація затягується і розроблення. А проєктно-кошторисну документацію має зробити відповідне державне підприємство, яке згідно цієї постанови є отримувачем цих коштів. Але нам,
Виктор, столько всего. Вот, например, Ольга не верит в нашей студии, Ольга Куришко, она не верит, что в этом году успеет обустройство это случиться. По вашему мнению, когда реально, учитывая все эти бюрократические вопросы, когда реально обустройство КПВВ случится?
Я важко мені бути в цьому питанні Нострадамусом, тому що, якщо б це питання залежало від правозахисних організацій, я вам відповів. Якщо вони залежать від державних органів, то тут важко сказати, тим більше, що ми дізналися, що навіть на казначейському рахунку цієї суми мільйонної, її немає взагалі. Mm-hmm.
Да, Ольга говорила об этом. То есть ещё даже не... Хорошо, спасибо вам большое. И, собственно, с нами на связи по телефону был Виктор Вуйко, адвокат Крымской приёмной Украинского Хельсинского Союза в Херсоне. В нашей студии Ольга Куришко, юрист общественной организации «Крымсос». И на связи со студией Юсуф Куркчи, первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий. Юсуф, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Обсуждаем тут тему, которая непосредственно касается и вашего ведомства. Мы напомним только нашим слушателям, что 106 миллионов Кабинет министров Украины выделил на обустройство КПВВ «Каланчак» и «Чангар». Ну, это, собственно, случилось. Но вот правозащитники в нашем эфире говорят, что сегодня узнали, что даже, оказывается, эта сумма не переведена, да, со счета Держказначейства. И очень много у правозащитников претензий. Они же сегодня, вы знаете, вышли даже на пресс-конференцию. Что вы можете ответить? Что случилось? Почему обустройство вот еще не произошло?
Я вам хочу сказать такую вещь. Дело в том, что если посмотреть на постановление, в постановлении четко сказано, что Министерство финансов должно будет дать соответствующее распоряжение для перечисления этой суммы после того, как будет разработан и представлен проект. Я, насколько мне известно, что стадия этого разработки этого проекта и его представления, она уже в финальной, практически финальной стадии. Это было связано с вопросами земли. И мне есть еще надежда на то, что мы в этом году начнем все необходимые работы, и все, что запланировано, будет сделано.
Угу. А скажите, пожалуйста, по поводу того, что вот нет никакого плана, как это будет выглядеть. В нашей студии Ольга Куришко, она говорит, что не видела еще, что там должно быть. Я вот тут все про бытовые условия, потому что в начале июня увидела, вот пока один раз только я была на админгранице, была на Каланчаке, и, конечно, как человек, как гражданин, пересекающий админграницу, я, в принципе, пережила, конечно, унижение, потому что пересекаю, еду в Крым через какие-то границы. Непонятно, это один момент, но другой момент, что нет каких-то человеческих обыкновенных условиях для того, чтобы, не знаю, даже сходить в туалет или просто сесть отдохнуть на лавочке, да, потому что ты стоишь просто несколько часов, бывает целыми днями люди стоят. Вот когда, собственно, увидит общественность, что будет на этих пропускных пунктах, как это будет выглядеть, сколько навесов будет, сколько лавочек, туалетов, и, может быть, даже там будут какие-то службы, где можно будет вклеить фотографию, подать документы и прочее.
Смотрите, наше министерство с самого начала в процессе, во-первых, поднятия этой темы и доведения до того, что из резервного фонда были выделены эта сумма, то есть на том этапе, на котором мы, скажем, добивались этих всех решений, было четкое представление, что две будет зоны на каждом из этих контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда, режимная зона, где работают все необходимые службы и оказывают те услуги, которые связаны с пересечением, да, скажем, вот этой межи. И сервисная зона, которая будет включать в себя непосредственно ЦНАП, автостанцию. Наша идея была, чтобы там еще была точка какая-то общественного питания, и в идеале, чтобы стоял Макдональдс. Да?
Это даже так? Что?
Не, вам смешно, но на самом деле это очень символично, когда в Крыму его нет.
Да, я поняла. То есть это как символ такой свободной территории, что потому что действительно в Крыму многие, кто приезжает, все, наверное, кто приезжает, они очень часто практически первым делом бегут в Макдональдс, чтобы ощутить вкус этого настоящего гамбургера. Не в рамках рекламы, но действительно. То есть вы считаете, что даже вот такой элемент должен присутствовать, как символ свободы, вкусный настоящий гамбургер должен приветствовать крымчан, которые только что пересекли админграницу?
Ну, не будем все сводить к гамбургеру, да, а представьте себе, что человек, переходящий уже в тех нормальных условиях, которые должны быть созданы и с навесами, о которых вы сказали, и с комнатой матери и ребенка, и с освещением нормальным, и с достаточным количеством туалетов, и достаточным количеством воды, чтобы, во-первых, утолить жажду и, извините, элементарно помыть руки. Переходя в сервисную зону, где он сможет в этих центрах административных услуг, которые должны быть шире, чем любой из областных этих ЦНАПов, где практически все услуги, которые связаны и которые связывают граждан Украины с Украиной, граждан Украины с оккупированной территорией, я хотел бы уточнить, чтобы эти услуги, у них была возможность их получить. Или, знаете, начать тот этап коммуникативный, который в конце должен будет привести к получению этой услуги, чтобы облегчить. Потому как сегодня человек, который переходит, пересекает КПВМ, тратит дополнительно 5 часов на дорогу. Это 2,5 часа в одну сторону, 2,5 часа в другую сторону до Херсона, чтобы получить тот набор услуг, который есть в этом городе.
Скажите, пожалуйста, Юсуф, когда будет вот хотя бы первый этап реализации тех планов, которые вы озвучили?
Я скажу так. Вот с этого момента, как бы с момента утверждения, скажем, проектной документации и выделения и перечисления этих средств, до момента практической реализации проектировщики нам говорили, что это займет не больше 3 месяцев.
То есть в этом году, в принципе, покращения на админгранице не видать, да? Это уже вопрос будущего года.
Я думаю, что мы сможем быть свидетелями, знаете, очень хорошо и очень, наверное, сложно уже вот в течение вот этих 2 лет оставаться оптимистом в этом вопросе, но мне кажется, что при тех условиях, в которых мы находимся, если мы в первом квартале будущего года будем иметь возможность уже просто быть свидетелями того, что там в том виде, в котором нам обещано проектировщиками и непосредственно исполнителями этого проекта, то, видимо, мы будем говорить о своем неком удовлетворении, что какой-то этап работы сделан правильно.
Спасибо большое за то, что к нам включились. Вы, конечно, как настоящий чиновник, говорите очень запутанно и много чего непонятно, поэтому ждем вас в нашей студии на следующей неделе, может быть, уже, чтобы вы детальнее рассказали, что же ждет тех, кто регулярно или нерегулярно, но пересекает админграницу с Крымом. Юсуф Куркчи, первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, был на связи с нами. В нашей студии юрист общественной организации «Крым СОС» Ольга Куришко. Ольга, что вы скажете? Появилась ли у вас, не знаю, идея создать новую пресс-конференцию? Или все-таки надо подождать, и пока эти все бюрократические вопросы из кабинета в кабинет украинской власти, они как-то пройдут все этапы, и действительно чиновники смогут реализовать обещанные планы?
Целью нашей сегодняшней встречи, и то, почему мы собрались и вышли и начали рассказывать о всех проблемах, это было привлечение внимания в первую очередь. Потому что там, где нет внимания, там очень все длительный период делается. Я очень надеюсь, что теперь министерство отреагирует должным образом, будет быстро разработана проектная документация, потому что проектную документацию разрабатывает институт СБУ. Но по информации 2017 года, уже на тот период этим же институтом такая документация уже была разработана. Возможно, это будет как бы следующий этап расследовательских движений. Ну, как бы это интересный момент. Если все-таки ничего не будет меняться, то понятно, что после этого будет какое-то еще посыл от общественников. Мониторинговые визиты будут проходить постоянно. Вот, кстати, два интересных момента. Как оказывается, на КП ВВ «Каланчак» поставили автостанцию, которая собой так представляет небольшое сооружение, на нем написано «автостанция», рассчитано на 12 человек, и куда люди просто заходят элементарно погреться. И Херсонская администрация объявила тендер на закупку работ по перевозке от Херсона до КПЛВ «Каланчак». Ну, там какой-то перевозчик выиграл, информации об этом нету, но вот они проводили 5 числа. И, как стало известно, эта автостанция принадлежит на праве частной собственности предприятию, которое сдало в аренду другому предприятию это здание. То есть выделить земельный участок для пользования и постройки частной автостанции имеет место быть, а уже распределение по умному денег, которые выделяются из госбюджета для обустройства КПВВ и постройки уже обусловленных зданий, нету. Поэтому это тоже наталкивает на определенные мысли. Кроме того, поставили вагончик, в котором сейчас находится нацполиция. И по информации от людей, которые к нам обращаются, нацполиция, непонятно по каким причинам и на основании чего, отбирает персональные данные у людей, которые пересекают границу с Крымом, которые едут с Крыма на материковую часть Украины.
Проверяют паспорта?
Или... Они берут информацию с паспортов, они берут информацию, этот идентификационный код, номер телефона, электронный адрес.
То есть человек не обязан предоставлять эти данные на админгранице нацполиции?
Нет. Там есть пункт КПВВ, где пограничники просматривают паспорт. И если нет оснований, национальная полиция не имеет права брать эти документы. Это является персональными данными. Если они не в рамках криминального производства, то они не могут просто отбираться непонятно с какой целью.
Угу. Происходит ли такая же ситуация на российской части админграницы?
По информации людей, которые к нам обращаются, да.
Угу. Спасибо вам большое за то, что в нашей студии. И такой, знаете, напоследок вопрос. Мы же услышали, мне кажется, эту новость никто не слышал про то, что неполезная еда в виде гамбургеров может оказаться на админгранице. Поддерживаете ли вы такую идею или нет?
Честно говоря, я слышу это впервые, и Макдональдс я не очень люблю. Считаю это вредной едой. Поэтому лучше, наверное, было бы остановиться на ЦНАПах, туалетах и нормальных условиях.
Спасибо большое. В нашей студии Ольга Куришко, юрист общественной организации «Крымсос», и мы сегодня говорили о том, о крике правозащитников украинских, почему они вышли на пресс-конференцию и когда же будет обустроена админграница. Мы слышали официальную позицию власти. Я думаю, что, конечно же, в наших эфирах мы будем возвращаться к этой теме. Оставайтесь с нами.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер. С радио «Крым Реалии».
Нет, мы не будем пропагандировать нездоровую еду или несоблюдение законов, или нарушение законов.
Мы будем пропагандировать сайт «Крым Реалии».
Правильно, Стас, читаешь мои мысли. Стас Юрченко уже в этой студии, и далее в эфире рубрика «Топ-5 публикаций». Что же сегодня вы, дорогая наша аудитория, читали, слушали, смотрели на сайте? Ну, давай, Стас, рассказывай.
Открывает наш сегодняшний топ не новость, не публикация, не блог и не мнение, а фотогалерея главной достопримечательности Бахчисарая – Ханский дворец в осенних красках. Сейчас Ханский дворец переживает ремонтно-реставрационные работы. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, как он себя называет, заявил, что реставрация, которую проводили при Украине, ухудшила состояние дворца. Но крымские активисты в один голос утверждают, что именно российская реставрация привела к плачевному состоянию. Российские специалисты оценили реставрацию Ханского дворца в Бахчисарае в 1,5 миллиарда рублей. Корреспондент Крым Реалии прогулялся по территории дворца и запечатлел всю картину на фото. Заходите и смотрите. А второе место нашего топа занял материал нашей коллеги с Радио Свободы Марии Щур. Каникулы сына премьера Чехии в Крыму. Новые подробности. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подтвердил, что его сын, которого разыскивает чешская полиция по делу о финансовых злоупотреблениях, действительно ездил в аннексированный Крым и был в прошлом в Украине. Причем сыну там понравилось в Крыму. При этом Бабиш заявил с журналистом, что его сын не был похищен, как тот заявлял ранее в Швейцарии. Премьер-министр обвинил журналистов в использовании своего сына, имеющего проблемы с психическим здоровьем, чтобы организовать акцию против него. Чтобы разобраться в этой запутанной истории, узнать все подробности, ищите материал на Крым Реалии в разделе «Политика» или же слушайте завтрашний эфир радио Крым Реалии. Следующее место нашего топа принадлежит утренней рассылке Крым Реалии Дейли «Без тепла и света».
Подожди, давай объясню. Утренняя рассылка Крым Реалии Дейли, это что значит?
Каждое утро в 7:30 всем нашим читателям в почте приходит
которые
письмо.
Подписались.
Угу. Приходит письмо, где собраны самые важные тексты, новости, материалы, фото и видео за предыдущий день.
То есть ты такой просыпаешься, телефончик включаешь, кофе, у тебя уже есть письмо, и ты смотришь, что же случилось
Ты мог не читать
главного.
Никакие новости за предыдущий день, но что бы ни было важного, не происходило в Крыму или в мире, это будет обязательно в нашей рассылке. Можно после выходных, хорошенько отгуляв, открыть одну рассылку, прочитать и быть в курсе всех событий.
Ну не надо рассказывать, чем ты занимаешься после выходных, читая сразу рассылку Крым Реалии, но на самом деле это важный вопрос, даже если ты следишь за новостями, то в рассылке можно найти для себя несколько интересных линков.
Ну вот, к примеру, вот вчера, сегодня мне рассказывалось о повреждении теплотрассы в Керчи, новом мэре Симферополя Натальи Маленко, о судебном деле Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудки. Это дело о подозрении в диверсии, о конкурсе на областные маршруты в Херсоне и многое другое. Все это можно было посмотреть, увидеть, и еще там была фотогалерея о том, как выпал снег в Симферополе и какой же был таврический ботанический сад.
Когда снег выпал раньше, я тебя спрошу, где точнее выпал снег раньше, в Симферополе или в Киеве?
В Симферополе на день раньше
вот
выпал
так,
снег.
Вот так.
Четвертое место у нас материал Виталия Портникова «Крымский провал». Продолжение скандальной темы о каникулах сына премьера Чехии в Крыму. Отправка сына, фигурирующего в коррупционном расследовании в оккупированной России Крым, может стоить премьер-министру Андрею Бабишу политической карьеры. Пока амбициозный политик и бизнесмен отвергает все обвинения, однако настроение политиков и партнеров Бабиша не сулят ему ничего хорошего. Уже сейчас в Праге буквально ошеломлены информацией о премьере и его друзьях. Какой еще результат может ожидать премьера, читайте только на Крым Реалии мнение Виталия Портникова. И завершающее, пятое место, раздел «Политика» с материалом Ивана Путилова «Столица для человека Константинова. Что известно о новом управляющем Симферополя?». Напомню, что 14 ноября в администрации Симферополя столичный горсовет проголосовал за назначение Натальи Маленко, исполняющей обязанности мэра. До этого она работала первым заместителем крымского спикера Владимира Константинова. На посту градоначальника она сменила Игоря Лукашова. Этой осенью он попал в немилость главе российского правительства Крыма Сергея Аксенова и подал в отставку на прошлой неделе. Что же говорят о новом мэре? Кто и откуда? На какие прогнозы делают политологи и коллеги? Узнайте все это на сайте Крым Реалии.
Спасибо большое, Стас Юрченко. 105 материалами, самыми яркими материалами, по вашему мнению, сегодня на сайте Крым Реалии. Ну и знаешь, я слежу на протяжении всей программы за комментариями у нас в YouTube, и меня удивляет каждый раз вопрос «Чей Крым?» Риторический вопрос «Чей Крым?» Он постоянно звучит, обсуждается, люди приводят разные аргументы, свои мнения. Но на самом деле иногда же от демагогии следует отойти для того, чтобы узнать, что на самом деле происходит в Крыму, что происходит у вас за окном, что происходит рядышком с вами, что происходит с санаториями, что происходит с асфальтом, который с пробками,
например, где сейчас памятник
с водой, вот, с историческими
разрушают.
Памятниками, что с этим совсем происходит, информацию реальную, объективную, правдивую вы можете всегда найти на ресурсе Крым Реалии, слушайте также радио Крым Реалии на 105.9 FM в Крыму и на сайте Крым Реалии также. До новых встреч, спасибо за то, что были с нами.